Сегодня мы поговорим с вами о обязанностях женщины в семье. Согласно ведическому знанию, само понятие «семья», то есть это как бы такая ячейка общества, она находится под влиянием планеты Луна. Эта планета имеет женскую природу и олицетворяет женские черты характера. Это означает, что основную силу в сохранении семьи несет в себе женщина. В сохранении и поддержании семьи. Также основная психическая, основная карма, то есть основная судьба в семейных отношениях тоже отрабатывается у женщины. Поэтому обязанности женщины в семье – это как хлеб для женщин, иначе, не зная их, женщина неминуемо может попасть под влияние плохой судьбы своей. Существуют законы определенные, психические, которые нужно знать, без которых невозможно строить нормальные отношения. Эти психические законы диктуются строением тонкого тела женщины и определяют также ее долг, который долг означает, что человек должен совершить спектр каких-то действий, которые от него ожидают. То есть, если он не совершает их, то он лишается счастья, возможности получить счастье. В этот спектр действий не входит брать ответственность за мужа, допустим, не входит у женщин нет такой обязанности зарабатывать на хлеб в семье. Также в обязанности женщины не входит защищать мужа или семью, там, сражаться за него. А обязанности женщины определяются ее психофизической природой. И почему я об этом сейчас говорю? Потому что большинство женщин не до конца понимают, в чем заключается психофизическая природа. Так же, как большинство мужчин этого не понимает. Это связано с тем, что мы потеряли в какой-то степени в результате интенсивности прогресса и потока информации, мы потеряли то знание древнее, которое описывает гармоничную семейную жизнь. Это знание, оно находится в укладах всех народов. Все народы точно знают, как надо делать, чтобы было счастье. Конечно, мы не можем жить сейчас так, как там написано, в полной степени. Но мы не можем изменить свою конституцию. Женщина не может стать мужчиной. Мужчина не может стать женщиной. Потому что это не приведет их к счастью. Женское тело ограничено в своей возможности испытывать счастье женской природой. Уже с самого начала тонкое тело, еще когда, согласно ведическому знанию, мы не умираем. Это я так для тех, кто первый раз пришел. И у нас есть тонкое тело. Тонкое тело – это оно состоит из характера, из ума. Оно состоит из наших прошлых поступков и прошлых действий, и прошлых желаний, которые мы имели. Также есть разум в тонком теле, эгоизм человека. И если говорить о разуме и эгоизме, то в принципе как бы они не меняются при смене тела. Но если говорить о тонком теле ума, то оно создает по своему образу подобию грубое тело. Поэтому тонкое тело ума в женском воплощении в корне отличается от мужского. Тем, что у женщины все черты характера проявляются совершенно иначе, чем у мужчины. Те же самые черты характера, но проявляются совершенно иначе. Это как, допустим, взять и на солнце поставить стекло зеленого цвета, все будет в зеленом цвете видно, если на очки мы ставим. То же самое, если синее стекло, тоже синим. Так женщина переломляет восприятие, воспринимает мир по-своему, мужчина по-своему. Если женщина действует согласно своей природе, это приносит счастье всем, с кем она общается. Если женщина действует не согласно своей природе, то это приносит страдания. Теперь поэтому надо разобраться, как женщина должна действовать согласно своей природе. Значит, между делом я хочу вам сказать, что женщина способна, это веды описывают, что женщина способна приносить своим правильным поведением счастье у мужчины не только в семейной жизни, но также в его делах общественных. И есть тексты, которые перечисляют то, что женщина своим состоянием психическим может мужчине передать. Первое, она может передать ему славу. Способность быть славным достигается с помощью уважения к своему мужу. То есть, если женщина очень сильно, чем сильнее женщина уважает своего мужа, жена своего мужа, тем он становится более уважаемым человеком. И наоборот, чем меньше она его уважает, тем меньше у него шансов быть уважаемым человеком. Мужчина относится к себе, внутри себя, в соответствии с тем, как относится к нему его жена. Вообще, в целом, отношение человека к себе строится из отношений всех окружающих людей. Но если говорить про глубину отношений, то отношения с женой, природа так устроила, что отношения с мужем и женой имеют десятки раз более глубокую, как бы, природу, чем отношения с другими людьми. Поэтому, соответственно, если суммировать силу влияния, то получается, что отношение к себе у мужчины связано в основном с его отношением к нему жены. Но дело в том, что каждый мужчина, допустим, он имеет определенную карму, то есть это означает, что он излучает такую силу из себя, которая указывает на то, как к нему надо относиться. Мы сразу видим человека, думаем, ну, к этому человеку, этого человека нет возможности никакой уважать. Другому человеку мы считаем, что можно как-то его хоть как-то уважать. Это просто из него исходит эта сила, из человека. Из этого. Так вот, согласно ведическому знанию, если женщина начинает уважать человека, которого нельзя уважать, его начинают все уважать, потому что такова сила, психическое влияние. То есть женщина имеет право на счастье с любым человеком, в принципе, и она может изменить отношение к нему с помощью своего понимания вещей. Такая вера в свое счастье, то есть женщина, которая верит в свое счастье, становится счастливой. Такая вера в свое счастье достигается благочестием. Так ей, допустим, если благочестие означает бескорыстная деятельность на благо окружающих людей. Если, допустим, в прошлой жизни она имела достаточно благочестия, чтобы быть счастливой в семейной жизни, но не имела достаточно благочестия, чтобы найти себе нормального мужа, она сильно верит в то, что этот человек должен действовать хорошо, правильно. И она очень сильно уважает его в результате этого. Эта сила уважения, она передается окружающим людям, и он начинает повышаться, и его к нему отношение начинает расти. И постепенно он тоже начинает воспринимать себя по-другому. Следующее, что женщина несет своему мужу, может принести, это удача. Соответственно, есть как бы две категории женщин. Одни способны выполнять вот этот вот долг свой женский, другие не способны. Если женщина волнуется, переживает за своих близких, это значит, что она не способна выполнять свой долг, у нее не хватает силы. Она не чувствует, что она может защитить близких людей. Те же женщины, которые способны защитить своих близких людей, они отличаются тем, что они верят в то, что ничего плохого просто быть не может со своим близким человеком. И если у них появляются какие-то сомнения, а на самом деле это же процесс серьезный, то в этом случае они читают всевозможные защитные молитвы, мантры, заклинания и т.д. И получают благословение у различных святых на то, чтобы у мужа было все хорошо. Так с древности поступали женщины. Согласно ведическому знанию, мужчина олицетворяет как бы эгоизм семьи. То есть вот когда два человека сходятся, то женщина по эгоизму становится похожей на мужчину. Она ведет себя так же, как муж. А женщина олицетворяет психическую энергию семьи. То есть как вот женщина себя ведет, какая у нее психическая энергия, такая будет в семье психическая энергия царить. И если у женщины хватает психической энергии верить в то, что все будет хорошо, то таким образом это можно сделать вывод, что такая жена несет своему мужу удачу. Она никогда не сомневается, даже если у него плохо все, она никогда не сомневается в нем. Она не считает, что он может, какие-то проблемы у него могут быть. Но это очень редкий случай. В основном женщины склонны нервничать, переживать и сомневаться. Однако же все в их руках, так все зависит от того, насколько психической силы много. То есть, если женщина переживает, ее обязанностью является читать какие-то защитные молитвы, мантры, настрои и так далее. Она это делать должна каждый день, в тот момент, когда она почувствовала какие-то проблемы. Женский ум в 6 раз чувствительнее мужского, поэтому женщина быстрее угадывает трудности, которые предстоят. И в этом заключается ее долг, угадывать эти трудности. Дальше она не должна говорить мужу: мне кажется, у нас скоро будут проблемы там, и так далее. Потому что это бесполезно. Он не поймет, о чем речь идет. Скажет: нормально, все. Поэтому для того, чтобы это преодолеть эту проблему, которая чувство какое-то, есть тревоги, женщина должна тут же немедленно начать читать эти настрои защитные. Если она верит в Бога или в какую-то защитную силу, то эта сила будет помогать ей, потому что женщина олицетворяет психическую энергию, и как раз эти все защитные настрои, они предназначены для женщин в целом. А в Ведах уделяется этому очень большое внимание. Так есть различные, допустим, защитные настрои, например, нанесение глины или воды на там порядка 20 частей тела разных. То есть детям каждый день женщина наносит эти настрои с огромной верой. И ребенок становится защищенным, тело его становится защищено от различных воздействий судьбы. То есть он не может там удариться головой там, или еще что-то. То есть он защищен. Это все зависит от психического состояния. То есть фактически эти настрои, они что делают? Они передают благочестие матери ребенку. И, допустим, если ребенок сам по себе имеет плохую карму, а мать хорошую, то она способна в тот момент, когда ему становится плохо, и он очень сильно напрягет так психически, она почувствует что-то, опасность какую-то сильную. В этот момент она должна сильно верить, что все будет хорошо. Если вера ее пересилит с тревогу, тогда в этом случае она не даст возможности совершиться несчастному случаю. Я вроде бы не женщина, но у меня в жизни такое было тоже один раз, что мои родственники попали в тяжелую как бы опасность и автомобильную катастрофу, и как бы в этот момент я почувствовал, что они должны погибнуть вот сейчас, и как бы я от всего отвлекся и сосредоточился на Боге, и они там на машине взлетели в кювет, там пролетели огромные там 20 метров где-то. Машина встала на землю на 4 колеса просто, и все. И, то есть ничего не пострадал. И потом поехали дальше, у них даже там ни повреждений не было. То есть такое бывает, это все зависит от нашей психики, потому что все события и поступки в этом мире, они тоже управляются психической энергией высших сил. Наша психическая энергия может вставать с ними в конкуренцию, в противодействие. То есть мы можем с помощью своего благочестия, мы можем действовать таким образом, что предотвращать несчастные случаи. Но для этого надо знать, что это есть, существует такая сила. И следует знать, что у женщины такая сила, она именно присутствует в ее сознании больше, чем у мужчины. Поэтому, если говорить о том, кто сражается на войне, то еще надо подумать еще об этом, потому что, допустим, я абсолютно точно убежден, что женщина, верная и благочестивая жена, которая очень сильно верит, что муж вернется, согласно ведическому знанию, нет такого воина, который бы мог его застрелить, если ее вера сильнее его решимости. То есть она все время должна пересиливать решимость того, с кем он сражается и так далее. То есть противостоит вот этому влиянию плохому. Следующее, что дает женщина своему мужу, ее обязанностью является, она дает мужу изящную речь. То есть эта изящная речь – это принадлежность женщины. То есть женщина от природы наделена способностью говорить. Потому что, то есть ей, она не обязательно, что она будет говорить очень красиво, но женский голос очень сильно проникает в сердце. В этом заключается его особенность. Для того, чтобы передать вот эту особенность своему мужу, она должна просто всего-навсего уметь с ним договариваться обо всем. То есть с помощью беседы они должны находить общий язык во всех случаях жизни. Если это возможно, то мужчина ту же самую способность передает, передается ему эта способность в отношениях с окружающими людьми. То есть возникает такой феномен, что человек начинает, как бы, появляется у него, у мужчины появляется сила общаться. Дальше женщина может дать силу памяти своему мужу, если у нее самой есть эта сила. Дальше разумность. Для того, чтобы память, женщина передала память мужчине, для этого у нее должна быть память. И для этого она должна создавать мир в семье, умиротворение. Но мы об этом еще будем говорить, о функции, как бы, женщины, что она делает. В этом случае она способна охлаждать у мужа, и он будет запоминать все. Если женщина беспокойно себя ведет, муж ничего не помнит. Он не помнит. Ну, есть вещи, которые он не должен помнить. Например, ему трудно понять, где его носки лежат. Вот. И тогда... Что мы кушали сегодня или вчера. Какая у меня была прическа. Это он не может помнить по определению. Вот гвоздь, где не там торчит в стене, он это может помнить. А как в остальные вещи, тонкости такие. Очень сложно. Дальше, разумность. Жена несет разумность своему мужу. Для того, чтобы муж был разумным, жена должна быть целомудренной. Она должна быть верной ему. Если она перестает быть ему верной, то у него крышу срывает сразу. Появляется сильная, концентрированная такая ревность. То есть фактически, когда люди верны друг другу, то они... Каждый человек имеет определенное количество счастья в жизни. И это счастье не может увеличиться просто потому, что по нашему желанию. Это зависит от наших прошлых жизней. Оно содержится в нашем тонком теле. А счастье группируется обычно между близкими отношениями. Когда человек формирует близкие отношения, то счастье между этими двумя людьми начинает собираться. Это психическая энергия. И воплощаться там. Если, как бы, близких людей становится больше... то и счастье тоже делится на них, на всех. И тот человек, который обладал, как бы, твоим счастьем, он в этот момент чувствует, что он лишился чего-то. И у него появляется сильная тревога внутри, которая называется ревностью у нас на русском языке. И эта тревога указывает на то, что он будет терять силу разума. То есть разум мужчины проявляется в ответственности. То есть в том, что он может принимать решения серьезные, в том, что он может заботиться о семье, приносить деньги, успешно трудиться где-то и так далее. Это признак разумности мужчины. Признаком разумности женщины является послушание, кроткое поведение такое и решение вопросов всех без спора. То есть, а когда она может достигнуть своего, просто общаясь с мужем, нежно общаясь с ним и не доказывая ему ничего, это признак разумности женщины. Если она, наоборот, все время ругается, застаивает свои права, это значит, она, как бы, не поняла идею, что в каком теле она родилась, что можно вот решать все проще гораздо. Разумность у мужчины появляется только в том случае, если жена верна ему, это единственная возможность. Дальше, целеустремленность мужчины достигается с помощью вдохновения, если жена вдохновляет мужа на его деятельность. То есть это тоже обязанностью женщины является. Если муж, как бы, гаснет там в своей деятельности, значит, жена его не вдохновляет. Как жена должна вдохновлять? Она должна говорить ему, что, как бы, у него все нормально в этом плане, у него все получается. Как бы здесь идея заключается в том, что если друг, допустим, это скажет, то это будет как насмешка. А если жена говорит, то мужчина очень верит своей жене, потому что связь очень сильная. Если она хвалит его и вдохновляет, то в этом случае она дает ему способность быть энтузиастичным, целеустремленным в деятельности. И самый редкий дар, который жена может дать своему мужу, это терпение, терпеливость. Этот дар достигается тем, что женщина сама должна быть терпеливой. То есть она должна терпеть недостатки мужа. Терпеть недостатки мужа не означает стиснуть зубы и трястись. Терпеть недостатки мужа означает не обращать на них внимания, не считать их какими-то большими проблемами. Просто не считать, что это что-то важное. Теперь почему, вот спрашивается, почему я такой сякой решил, что женщина должна вот это так делать, это так. А может быть, это не так на самом деле. Может, у него действительно серьезные недостатки тогда. Согласно ведическому знанию, как бы женское воплощение предназначено для того, чтобы приспосабливаться. Это свойственно женской природе, мужской природе не свойственно приспосабливаться. Если как бы взять два дерева и как бы определить, кто есть кто, то женщина, женский ум — это лиана, а мужской — это дуб. Бесполезно, никаких вариантов изменения. Если мужчина так решил, его как бы только хитростью можно взять. С помощью логики, с помощью аргументов каких-то, угроз, тем более. Никаких шансов, особенно жене, сделать так, чтобы муж согласился с ней. Никаких вариантов нет. Только с помощью хитрости. Это означает, что жена должна занять смиренное положение. Она должна согласиться с мнением мужа и сказать, что, а может быть, вот так, как ты думаешь. Поставить как бы ему как бы идею, чтобы он анализировал. В этом случае он начнет анализировать и придет когда-то через недельку, через две к этому выводу сам. Но если вы будете его подталкивать к этому, то он никогда к нему не придет. Такова природа. И терпение означает, что женщина способна принять вот мужской характер. Потому что на самом деле мужчина не может обладать терпением по определению, он не может приспосабливаться. То есть он сразу встает на дыбы, ему очень тяжело воспринимать. Но женская природа очень терпеливая. И как бы, если женщина понимает эту идею, что ей выгодно терпеть, терпеть не означает злиться. У нас это русское слово «терпение» немножко не то характеризует. Это слово на самом деле, терпение — это качество святой личности. Означает способность принимать ситуацию такой, какая она есть. Вот здесь есть правило следующее. Если женщина в семье принимает искренне всем сердцем ситуацию, какая она есть, то дальше она может уже лепить из своего мужа все, что она считает нужным. То есть он может поменяться полностью в семейной жизни. И мы знаем, что мужчины как бы иногда хотят женить для того, чтобы он поменялся к лучшему, да? И это не от того он меняется к лучшему, что так получилось случайно. Потому что это действует, так действует его жена. Она может менять его потихоньку. Вот. Муж же жену менять не нужно, она меняется сама. То есть, я уже говорил на прошлой лекции, что женщина, она, когда встречается с парнем, ему кажется всегда, что вот она так его хорошо понимает, что у них так много совпадений в интересах, что просто больше не бывает такого в жизни. И на самом деле, если бы она с другим встречалась, было бы то же самое. Такова природа женщины, она легко принимает интересы мужа или близкого человека. Такова природа. И поэтому в этом заключается суть вот этой способности приспосабливаться. Но эту суть нас, женщина, должна в себе понять. Часто люди не верят в счастье, в этом вся проблема заключается. И женщина, когда не верит в счастье, в этом тоже есть свои признаки. Например, она не верит, что с этим человеком можно быть счастливым. Это значит, что она не получит счастья в семейной жизни. Она не сможет ничего изменить. То есть вера в то, что с этим человеком можно быть счастливым, является основой для изменения отношений в семье. Других вариантов нет. Потому что если женщина не верит, что можно с этим человеком что-то изменить, как-то жизнь, то он не будет меняться, он будет очень сильно сопротивляться. Наоборот, вера, как бы вера — это вообще сила, которая открывает ключ к сердцу мужчины. А вера исходит из женщины. Вера исходит из женщины. Мужчина недоверчив по своей природе. В прошлом году на лекциях одни женщины почти были. В этом году уже пришли мужчины. Это означает, лекции имеют какой-то успех небольшой. Чем больше мужчин на лекциях, тем больше успеха. Почему? Потому что женщины быстро очень реагируют. Они быстро могут поверить. Мужчинам надо раскачиваться. Они не способны сразу что-то принять там, и так далее. Поэтому вера должна исходить от жены. И я уже говорил на прошлой лекции, пусковым механизмом разрушения семьи является психическое состояние у женщины, что с этим человеком я выбрала себе не самый лучший вариант. Когда она так думает, значит все, он не способен быть нормальным настоящим мужем. Будет все время злиться, капризничать, проявлять какие-то проблемы в своем характере. Если же жена считает, что это не так, что мне вот положено такого человека, я должна жить для него. то в этом случае он начинает меняться сразу. Но вот сам перескок этот на такую волну, которую я сказал, надо вспотеть раз 10, чтобы это произошло. Очень тяжело, тяжело. Для женщины очень тяжело. В этом заключается суть кармы. Пусковой механизм кармы в этом находится. И женщине очень трудно поверить, что это самый лучший для меня вариант. Хотя на самом деле так и есть. Все происходит по судьбе. И как кто кому положен, тот тому положен. Но трудно в это поверить. И когда женщина способна вот так включиться, то с этого момента она может уже менять ситуацию в семейной жизни. В противном случае ей становится очень тяжело это делать. Итак, с чего нужно начинать восстанавливать отношения? У нас есть эгоизм. У каждого человека есть эгоизм. Надо понять, как работает мужской эгоизм, как работает женский эгоизм. Женский эгоизм работает таким образом, что женщина должна психически быть лидером семьи. Она должна контролировать ситуацию, которая происходит. Она должна контролировать ее, иначе она не будет счастлива. И она также должна знать, как это делать. Но большинство женщин не знают, как контролировать ситуацию в семье. Потому что их этому не учили. Для этого нужно образование. Образование то же самое, как мужчина. Он как бы, когда он молодой, идет на работу, он не знает, как себя вести там. Мужчина, сфера деятельности мужчины – это его работа, сфера деятельности женщины – это дом, семья. Хотя со мной спорили на прошлой лекции по праву, потому что женщина, конечно же, должна делать общественный труд какой-то, что-то заниматься чем-то полезным в жизни и так далее. Но, тем не менее, мы говорили о том, кто где получает счастье и кто где рыба в воде. Так вот, женское тело предназначено крутиться, плавать в семейной жизни, у ней как бы есть все возможности на это. А мужское тело предназначено для того, чтобы плавать во внешней деятельности. Женщина тоже может по внешней деятельности плавать, но ей будет тяжелее. А мужчине тяжелее плавать в семье, он не может семейные вопросы решать. Не понимает, как это делать вообще. Женщина может все уладить, понять, потому что такова природа. Она ориентируется в этой ситуации, согласно своей природе. Итак, с чего начинать? Следует знать, что начинать нужно... Ну, во-первых, мы всегда, согласно ведам, начинать нужно всегда только с себя. Если мы пытаемся выяснять отношения, это означает уже поражение, все. Если мы начинаем выяснять, ты кто прав, кто не прав, беседовать на эту тему, то все, можно заканчивать этот разговор, ни к чему хорошему он не приведет. Ничего не выяснится, все будет только хуже, портится отношения будут, все. Поэтому отношения выяснять в семье нельзя, их надо восстанавливать с помощью определенного стиля. И как бы, ну, стиль мужчины, он должен вести себя очень серьезно, то есть он должен стать серьезным человеком, он должен выполнять все обязанности, свои обязательства. Что касается женщины, то ее обязанностью в этом случае, она должна научиться проявлять свои слабости, то есть она должна выглядеть слабым человеком перед своим мужем. В этом заключается понимание вещей, в этом заключается ее сила и способность управлять ситуацией. Потому что мужчина, у мужчины микросхема настроена только бороться с теми, кто пытается быть сильнее. Он не может бороться с теми, кто пытается быть слабее. У него не работает в этом направлении. И мужчины все это тоже подтвердят. Все мужчины это подтвердят. Вот. Мужчина не может бороться с тем, кто слабее. Поэтому женщина должна занять ту нишу, ту сферу положения в семье, которая дает ей возможности действовать. Иначе как она будет действовать? Вот. Если вы считаете, что можно сломать забор, то попробуйте его сломать. Но я предлагаю войти в калитку. Поэтому если вы считаете, что можно переделать мужа с помощью того, что вы будете ему объяснять, как правильно надо жить, и спорить с ним, то это все равно, что ломать забор. Он или помрет сломанный, или останется забором. Бесполезно. Два варианта будет только. Других вариантов нет. Поэтому мягкий уступчивый подход является основой для решения проблем. Я приводил на прошлом семинаре на эту тему пример о том, как женщина должна добиваться своего. Допустим, она решила поехать на отдых куда-то в воскресенье. И она спросила его, а мы поедем на отдых в воскресенье или нет? Он сказал, да какой отдых, нам надо работать там, туда, все, все прочее. И она ничего не ответила ему и пошла в свою комнату. И так как женщина управляет психическим настроением в квартире, то она села и начала горевать. Через час муж начнет ходить по своей комнате туда-сюда. Потом придет в гости спросить, в чем дело. И увидит, что жена находится в печали. И тогда он ее спросит, в чем дело. Потому что на самом деле, если муж в печали находится, жена ничего не спросит. Но так как жена управляет психической энергией в квартире, поэтому если жена, как бы женщина, не удовлетворена, мужчина это будет как бы как нож в сердце. То есть он будет ходить, ему будет тяжело. Так женщины часто пользуются этим, они в споре ведут себя таким образом, что он орет, она молчит. Но она как бы считает его неправым. И он бьется головой об стену, но он ничего не может сделать. Она просто считает его неправым. Этого достаточно, потому что женская мысль сильнее, чем мужская. Если она его считает неправым, ему будет, то есть он уже проиграл. Она должна его или считать правым, или ему надо выходить из квартиры. Поэтому женщине спорить особенно не нужно. И достаточно просто так думать. И мужчина уже начинает выходить из себя. Такова природа. Ничего не сделаешь. Потому что в руках женщины управление семейными отношениями находится. Дальше следует вести себя таким образом. Если муж спросит, в чем дело, надо сказать, что ни в чем, просто у меня глупые желания есть в голове, которые я не знаю, куда девать. И мне плакать из-за этого хочется, и мне плохо. Он спросит, ну какие у тебя желания? Может, мы как бы сейчас решим этот вопрос? Она скажет, ну я не знаю, я боюсь тебе говорить, потому что ты начнешь злиться на меня. Он скажет, ну я не начну злиться, то да все, говори. Таким образом, подготовив почву полностью, она должна ему сказать, что вот в этот выходной мне бы хотелось съездить отдохнуть, а в следующий мы можем поработать. Но я не настаиваю. И опять надо сесть плакать начать. Все, этого достаточно. Вся, весь концерт. Причем, если ваш муж присутствует на лекции сейчас, и вы все это проделаете, он потом будет ходить и весь день веселый, довольный. Что на самом деле у него хорошая жена. Потому что она ведет себя правильно, как должна вести себя женщина. В противном случае, как бы он подумает, что вот плохо лекции слушала, если какой-то другой стиль будет. Понимаете идею или нет? Вроде бы смешно и кажется концертом, но на самом деле так надо делать, то это таковы семейные отношения. Ничего не сделаешь, так надо себя вести. С этого надо начинать. То есть надо тренироваться быть женщиной начинать, потому что в противном случае придется быть мужчиной, а в женском теле это не очень хорошо, то есть не очень легко. Теперь мы приступаем с вами к различным психическим моментам, которые женщина может использовать для того, чтобы умилостивить своего мужа, чтобы он не ругался, чтобы он вел себя хорошо, послушно и так далее, чтобы он любил работать там, ну и все остальное. Ведическая психология говорит, что все вопросы решаются не с помощью давления на близкого человека, а с помощью нахождение в себе таких сил, которые бы изменяли близкого человека. То есть надо работать над собой. Но у нас эта сфера деятельности, она спит. Мы вообще в ней не жили даже, потому что мы этому не учились никогда. То есть существуют какие-то возможности внутренние, но так как мы не изучали, что такое тонкое тело и что есть тонкая связь между людьми, поэтому у нас идеи нет, что работая над собой, мы можем поменять близкого человека. Единственное, что мы можем принять, это то, что мы должны работать над ним. В этом заключается наша проблема. Итак, если у мужчины, у мужа плохое настроение, то изменение настроения его, для того, чтобы изменить его настроение, не нужно выяснять с ним отношения для этого там и все прочее. Достаточно просто с любовью стирать ему белье, с любовью стирать ему белье. Дальше с любовью готовить пищу. И с любовью убирать квартиру. Не просто потому, что надо, а именно с любовью. И когда женщина действует таким образом, то мужчина успокаивается. Если особенно это касается пищи, когда она с любовью готовит, он кушает, и все, у него сразу как бы затухает гнев там, и злость, раздражение, тухнет сразу. То же самое касается одежды. Да, он ходит в такой одежде, которая защищена вот этой психической энергией женской, такой любви. Он сразу успокаивается тоже, ведет себя спокойно. На самом деле следует знать, что сама идея, вот почему, допустим, женщина не хочет стирать мужу одежду, и почему она не хочет ему готовить, это сама идея лежит в сфере невозможности управлять его психикой. Значит, женщина не справляется как бы с ситуацией, ей тяжело, у нее не хватает психических сил. И решать этот вопрос она должна таким образом, она должна понять, она хочет быть счастливой как бы в жизни или нет. Если она хочет, она должна с любовью готовить. Но ни в коем случае не нужно об этом говорить в семье, поднимать этот вопрос не нужно. Даже если муж поднимает этот вопрос, что типа лекцию прослушала, с любовью готовишь теперь, то жена не должна признаваться в этом. В этом заключается как бы идея, что это ее как бы дело, и никто не должен сюда вмешиваться. Точно так же, как мужчина, он там строит свои отношения на производстве. Жена как бы, она, ну, это не ее сфера деятельности, как бы, она все равно там ничем не поможет. Она просто настрой дает. Так и, в принципе, мужчина, он должен вникать, как действует женщина, готовя пищу, стирая, то есть, как ее настроен ум. Если ум настроен ее так, с раздражением, то он будет постоянно нервничать. Если ум настроен наоборот, таким чувством любви, то будет обратный результат. Причем, когда, допустим, женщина приготовила с любовью, следующий секрет заключается в том, что она не должна спрашивать у мужа, вкусно или нет, там, не должна ждать похвалы. То есть, если она ждет похвалы и спрашивает, вкусно или нет, то всю ее любовь он отдаст с помощью слов. Не надо дешево покупаться, пускай отдает в поведении. Отдавать все равно придется, так или иначе. Поэтому не надо спрашивать ничего, просто пусть кушает, ведет себя как положено. Следует знать, что рождение благочестивых, хороших детей наполовину зависит от женщины. И если жена верит своему мужу, то ее половина как бы выполнена на пятерку, и по крайней мере дети будут послушными, по крайней мере они будут послушными расти. Потому что от того, насколько жена предана мужу, зависит послушание детей в семье. Если дети непослушны, значит жена недостаточно прилагает усилий в этом направлении. Поэтому плохая карма через детей будет переходить, а через детей, если плохая карма пошла через детей, это самое ужасное. То есть в семейных отношениях, когда плохая карма реализуется, это очень тяжело. Но еще тяжелее, потому что привязанность к детям еще выше, чем между мужем и женой привязанность. Поэтому еще тяжелее, если плохая карма идет через детей. Это фактически просто уничтожено счастье в семье. Поэтому следует перед тем, как рожать детей, следует занять правильное психическое состояние, настроение войти в правильное. То есть женщина должна принять веру в своего мужа, а мужчина должен принять ответственность за семью. Прежде всего это означает, что он должен поклясться себе, что он никогда не бросит эту женщину. И это выглядит таким образом, что он расписывается с ней в ЗАГСе. Это его клятва, как бы она для него это выглядит таким образом. Соответственно, если гражданский брак, то о зачатии и рождении детей опасно говорить, потому что карма плохая через детей придет в этом случае. Но это не обязательно 100% так, потому что и в гражданском браке, в принципе, можно верить мужу и можно брать ответственность за жену. Но лучше это делать, проверить себя и все-таки расписаться. Потому что мужчина, если он не сильно как бы верит своей жене, ну хочет, но не сильно принял ответственность, когда дело до росписи дойдет, он будет рассуждать. Ну зачем? Зачем? Мы же так живем, все нормально. Таков критерий. И это очень важно, вот именно роспись в рождении благочестивых детей, чтобы увидеть, что на самом деле все в порядке в семье, что нет проблем. Потому что трудно понять, то ли ты принял ответственность, то ли не принял. Следует также знать, что мужчина по своей природе, он склонен как бы к дружбе, так же как женщина, но Мужчине очень трудно иметь, по своей природе он несколько замкнут, ему трудно иметь верных, то есть близких друзей. И возможность иметь близких друзей мужчине раскрывает, в семейной жизни раскрывает жена. Если жена становится верным другом мужа, то такую семью очень быстро окружают соратники, то есть люди, которые близкие по духу, очень глубоко понимающие как бы друг друга и так далее. Если жена не является близким другом, самым близким другом мужа, тогда ему очень трудно иметь друзей в жизни в целом. Потому что этот ключик к близкой дружбе раскрывается в семейных отношениях с женой. Она это делает. То есть поэтому обязанностью жены является открывать свое сердце мужу. Кстати, если она, жена открывает свое сердце мужу, то она закрывает на замочек его возможность изменять. Пока она открывает ему свое сердце, то есть говорит о своих трудностях, о том, как бы, ну, что она плохого сделала, то есть, чтобы он ее поругал немножко. Потому что если она сама скажет, признается, она сильно ругаться не будет, особенно если она заплачет. Вот, поэтому, как бы, лучше предвосхищать события, как бы. И, ну, вот в этом заключается смысл. Открывать сердце мужу означает, что мужчина не может изменять тому, кто очень верно относится к нему. То есть такова природа. Ему нужно какое-то противостояние, чтобы изменять. Иначе он не может себе объяснить, зачем он это делает. Поэтому женщина должна открывать сердце мужу. Если она замкнута и не хочет ему открывать свое настроение, свое понимание вещей, то это является прямой дорогой к другой женщине. Потому что мужчине в семейных отношениях, ему, если говорить о психологическом аспекте, ему нужно именно вот это вот доверительное общение. Это для него является ключом, как бы, пониманию того, что есть счастливая жизнь. Женщине нужна забота, там, нужно, чтобы мужчина принял на нее ответственность, тогда она чувствует себя хорошо. Но мужчине нужно доверительное общение. Если женщина не доверяет своему мужу, жена не доверяет своему мужу, то в этом случае он начинает нервничать, он злиться начинает, он не может как бы понять почему, но он не может нормальные отношения строить, он не любит свою жену в этом случае. Поэтому для того, чтобы иметь гарантию, что муж будет хорошо относиться, нужно открывать свое сердце ему. Женщине вообще нужно открывать свое сердце хоть кому-то, потому что если она его не открывает, у нее накапливается напряженность психическая, и она начинает очень сильно нервничать, и у нее теряется красота, гормональные функции и все прочее, стареет организм. Поэтому женщина все равно будет кому-то сердце свое открывать, или на работе кому-то все будет рассказывать, или подружке. Но это не будет работать как так, если бы она своему мужу открывала свое сердце, потому что из мужа ничего не вылетит. Когда жена мужу открывает свое сердце, он просто успокаивается, и он все забывает. Вот. То есть из него ничего не вылетит, он не сможет это использовать никак во вред там своей жене и все прочее. Просто если она честно ему обо всем говорит, он считает это просто болтовней, и как бы она все там откладывается у нее в микросхеме, и все, просто лежит и никому не нужно. Но если женщина открывает свое сердце друзьям, подругам, то это может быть использовано против нее и против ее семьи. Поэтому лучше всего мужу открывать сердце, и иначе будут проблемы потом. Женщина будет, семья станет уязвимой, против нее могут какие-то действия совершать окружающие люди. Теперь, если уж говорить о уязвимости, неуязвимости семьи, то следует знать, что никогда жена не должна обвинять, осуждать, критиковать или ругать мужа в присутствии других людей. Или за глаза. В этом случае она подписывает себе приговор, что она не хочет жить с этим человеком. Особенно если это делается таким образом, что в какой-то интимной беседе она это делает. И это означает, что мужем для нее стал тот, с кем она такую беседу проводит. Особенно это мужчина, если это мужчина, конечно. И таким образом, как бы, если муж об этом узнает, это является самым сильным ударом по его возможности жить с этой женщиной вообще. То есть если он знает, что она открывает кому-то сердце, то это будет шок для него, полный шок. То есть это потому что это, ну, фактически он для этого живет, чтобы ему открывали сердце, жена, чтобы ему сердце открывал. Это именно семейное счастье у мужчины в этом заключается. Но если женщина открывает сердце кому-то другому, все, наверное, уже никаких шансов нормальные отношения строить. Конечно, об этом не скажет, но как бы идея будет понята. Поэтому надо это понимать и знать, что ни в коем случае нельзя сплетничать о муже, ни с кем говорить о нем плохо. Разберем ситуацию, что мужчина не прав. И, допустим, с друзьями произошел конфликт, и как бы друзья пришли выяснять отношения и спрашивают у нее, у жены, вот прав он или нет. Всем понятно, что он не прав. Она должна сказать, что я не разбираюсь в этом вопросе. Я не понимаю этого. И это будет правильно так сказать. Потому что если она скажет, что он не прав, она потеряет семейное счастье. Если она скажет, что он прав, то она потеряет друзей. Она должна просто нейтральную позицию занять. Я не знаю все. То есть она не должна брать на себя ответственность за поведение мужа. В этом заключается суть понимания вещей. Если жена не берет ответственность за поведение мужа, то тогда он исправляется. Если она берет на себя ответственность за это поведение, он начинает злиться, упрямиться, протестовать и все прочее. То есть неуправляемым становится ситуация совершенно. Поэтому он делает, живет, как считает нужным, а жена управляет этим процессом по пульту. На пульте управления. Упустила, не упустила мужа. Это уже насколько профессионализм высокий. Допустим, такая ситуация, что в присутствии мужа жена хвалит качества какие-то, или внешность, или еще что-то другого человека. Друга, допустим, или все. Это муж может ничего не сказать на этот счет и как бы сказать, да, это правда. Но в глубине у него в сердце возникнут изменения. Он будет очень после этого поверхностно относиться к своей жене, несерьезно. Не будет считать ее как бы серьезной, верной, и у него будут основания внутренние как бы изменять. Таким образом, точно так же происходит, если мужчина считает, ну просто говорит о красоте, вот симпатичная девушка, говорит о любой девушке, как бы присутствие жены, это вызывает сразу сильную проблему психическую у жены. Она начинает подумывать, что он не такой уж на самом деле, у меня и хороший муж. То есть вот такое происходит. Это тоже очень опасно такие вещи делать. Это не предусмотрено семейными отношениями. Дальше следует знать, что внешность мужчины тоже целиком зависит от женщины. Его внешнее, как бы, как он одевается и все прочее. Потому что иногда мужчина может следить за своей одеждой, иногда не может. А женщина, у нее как бы, так как это ее обязанностью является, то у нее сразу портится настроение, если он одет плохо. Она чувствует неудачу, что на самом деле жизнь теряется. Поэтому, если уж говорить об обязанностях мужчины, он должен как бы делать, ну, доверять своей жене, что она его одевает, как бы. А жена должна этим заниматься, то есть она должна следить за внешностью своего мужа, это очень важно. Потому что иначе как бы у нее не будет хорошее настроение. Точно так же следует знать, что состояние мыслей женщины, возможность все раскладывать по полочкам, состояние ее психики, то есть ее настроение, зависит от чистоты и порядка в квартире. Очень сильно. Прямая связь идет очень сильная. Хочет женщина этого или нет, никаких шансов избавиться от этого, потому что такова природа. Поэтому она должна или сама убираться, или делать так, чтобы кто-то убирался. В любом случае чистота должна быть и порядок. Если чистоты нет, у мужчины такой связи нет. Ему до фени, там, чистота или нечистота, порядок или нет. Творческий порядок. Все кверх ногами. Полностью невозможно понять, что здесь лежит. Если, допустим, жена на неделе уехала к родственникам, приезжает, она может проследить каждый шаг своего мужа по тем вещам, где какие лежат. Что делает, он там оставляется. Получает. Но, конечно, бывает и по-другому, особенно у вас в стране Венера очень сильна, и мужчины могут быть врожденно очень аккуратными людьми. Но обычно, если говорить, как бы обычно ситуация, что мужчина обычно не склонен быть аккуратным, такова природа. Именно в семье, ну, в квартире имеется в виду. Может следить за мебелью, там какая мебель, там еще, но в целом порядок, он не способен следить за порядком. Следующее следует знать, что женщина в целом руководит семейной жизнью. То есть она, ну, как бы внутри, это какое-то внутреннее свойство. Но внешне руководит семейной жизнью, конечно же, муж. То есть она отдает ему все бразды правления, и все, она подчиняется ему. Но вот чаще всего, если семья хорошая, благочестивая, счастливая, то чаще всего в семье как бы все будет происходить так, как хочет жена. А муж будет считать, что так он сам хочет. Вот так должно происходить. То есть муж все делает, жена просто управляет. Но она управляет с помощью двух, веды описывают, два оружия непобедимых у женщин, которые сейчас я вам расскажу. Первое оружие – это предварительное, так сказать, вступление к бою. Это слова укора в свой адрес. И наоборот, как бы то, что полностью уничтожает силу женщины, это слова укора в адрес мужа. То есть, если, допустим, муж поступил как свинья, то жена должна сказать, что свинья на самом деле я. И тогда он перестанет быть свиньей в этом случае. И она тоже, естественно, свиньей не станет. На самом деле идея заключается в том, что женщина решает все с помощью обвинения себя. Она, обвиняя себя, решает, разрешает проблему очень быстро. Даже это она должна делать так, даже в том случае, если она себя не считает виновной. Самое интересное. Даже если она в шутку будет это говорить, все равно ситуация решится. Потому что обязанности можно выполнять хоть в шутку, хоть всерьез. Все равно их выполнять придется. С другой стороны, если женщина в шутку или не в шутку обвиняет своего мужа, укоряет его, то есть слова «это оружие» использует неправильно, то она обращает его против себя. То есть, укорив своего мужа, она вызывает в нем протест, гнев, там, злость и т.д. И он будет таким образом вести себя, постоянно злиться, ходить и очень плохо себя будет. Укорив себя, она решает проблему сразу. Ну, допустим, муж забыл сходить в магазин. В результате вечером нечего кушать, допустим. И жена должна сказать: «Я виновата. Я не сказала тебе, что надо идти в магазин». И вы знаете, что муж скажет при этом? Ну, скажет: конечно, ты виноват, душа еще. И что жена должна сказать? Прости меня, пожалуйста, прости. Я должна напоминать, я знаю, я должна, это мой долг. И когда она так признается, вот, ну, его, что она виновата и прощение просит, с этого момента он раскаивается. Он полностью понимает, что он сам виноват, но он этого не скажет. Ни за что. В следующий раз он пойдет в магазин сам уже. То есть, ну вот идея простая, то есть так надо себя вести, то есть это просто простые методы такие, которые как надо по психике подходить друг к другу, то есть как это действовать в отношениях нужно. Кстати сказать, если говорить о поведении женщины на работе, то она не должна использовать все эти семейные приемы на работе, потому что это приведет к развалу семьи, во-первых, а во-вторых, это приведет к тому, что она на работе не добьется успеха. На работе женщина вести себя должна прямо противоположно. То есть она должна быть абсолютно недоступна ни для кого. Она должна выглядеть красиво, общаться уважительно, но должна быть абсолютно недоступна ни для кого. С первого взгляда кажется, что когда женщина действует себя как в семье, ведет себя также с окружающими мужчинами на работе, то она привлекает внимание и пользуется уважением всеобщим. Но на самом деле мужчина, когда он флиртует как бы с женщиной, он не воспринимает ее серьезно. Если говорить о, ну, о деловых отношениях, то он не будет серьезно воспринимать ее в деловых отношениях. Поэтому в деловых отношениях женщина должна быть недоступной и учтивой очень. Она не должна открывать свое сердце никому и вести себя очень спокойно, деликатно и как бы на расстоянии. В этом случае она будет всеми уважаема, и у нее будут очень хорошо идти дела, потому что ее будут продвигать везде и будут видеть, что она надежный человек. Если она будет вести себя как-то по-другому, то она не будет уважаемым человеком. И вокруг нее будут идти постоянно раздоры, сплетни и так далее. И она будет причиной проблем в коллективе. Вторая черта характера женщины, которая обладает, ну, которая дает ей силу, огромную силу, фактически непобедимую силу в общении с мужем, это слезы, направленные на себя, а не на мужа. То есть слезы обиды, направленные на себя. То есть, когда жена плачет, что я вот не могу себя вести правильно, там, что я плохая, у тебя жена досталась, лучше бы ты там нашел себе другую и так далее. Да, она так начинает себя вести, то у него нет шансов. То есть он не может ничего сказать против, не за. То есть он капитулирует, сдается в этом случае, складывает оружие. Поэтому, потому что на самом деле как бы идея счастья семейного, это женская природа имеет это семейное счастье. Поэтому мужчина и должен сдавать оружие, потому что это сфера счастья его жены, семья. Он в этом случае, если он отдаст ее семейное счастье ей в руки, то он тогда получит счастье в внешней деятельности. Если он будет пытаться вести себя не таким образом, не так, недостаточно щедро и снисходительно, то в этом случае во внешней деятельности у него тоже не будет успеха. А сейчас мы с вами разбираем 5 видов силы женщины, которые приводят ее к успеху в отношениях. И эти все 5 видов силы вытекают одна из другой, как бы, и ну, следующий вид силы более сильный, чем предыдущая. Первое, что женщина должна иметь, она должна иметь чистоту в своем поведении и также чистоту в одежде. Но если женщина не чиста в одежде, то это все, то есть туши свет. То есть это однозначно, что ни один мужчина не воспримет ее серьезно, однозначно. Поэтому для женщины это очень важно, внешне быть, выглядеть на высоте. Мужчина не может конкурировать с женщиной по внешней как бы одежде, и все это понимают, поэтому 90% одежды выпускается для женщин. Ну, женщинам это надо. А пиджак, он и в Африке пиджак. Везде один и тот же. Итак, чистота. Чистота дает женщине, то есть уважение, определенный вид уважения к ней. Причем следует знать, что если говорить о чистоте тела, то в принципе и чистоте одежды, то в принципе как бы здесь все понятно, и все люди это понимают очень хорошо. Но вот что это значит чистота в поведении для женщины, сейчас это очень сложно понять многим женщинам, очень сложно. Поэтому не боюсь я вам говорить об этом обо всем, будет смотреть на меня сейчас тяжело очень, тяжело таким взглядом, куда я попала. Типа. Но так или иначе мне придется об этом говорить. Значит, следует знать, что есть разница между взглядом женщины и взглядом мужчины. Взгляд мужчины ничего не значит, ноль. Слова мужчины только с момента того, как мужчина начинает говорить, этому следует придавать значение. Потому что мужчина, он смотрит, куда глаза смотрят. И он не сильно как бы контролирует этот процесс. Вот. Но если говорить о женщине, то если женщина посмотрела куда-то, то это означает уже очень серьезный шаг. Тем более, если она улыбнулась. Как бы в ведах сравнивается, улыбка женщины – это все равно, что признание в любви мужчины. И так это воспринимается внешне. То есть, если улыбки, конечно, бывают разные. Я не говорю про ту улыбку, что просто человек улыбается по-дружески. Речь идет о другой улыбке. Вы знаете, о какой улыбке. Женщина знает, о чем речь идет. Вот. И есть как бы вот такие улыбки, такие виды улыбок. Можно назвать их строить глазки там по-всякому. Вот это вот этот вид улыбки, он очень как бы серьезен. И женщина не должна им бросаться. Потому что это решает ее возможности иметь нормальные отношения с мужем. Это означает, что она нечиста в поведении, то есть она теряет силу. Чистота означает безукоризненность для женщины. Если она не улыбается, кому попало, то означает, что он будет чувствовать, что она надежная жена. То есть он будет как бы верить ей, вера, мужская вера у нее будет развиваться. Это зависит именно от этого фактора, как женщина себя ведет с окружающими людьми. Это очень важно. Следующий вид проблемы, который является очень большой проблемой в наше время, оно заключается в том, что часто женщины не понимают, в чем заключается их сила и в чем заключается их слабость. Так женщины не понимают, что когда они закрывают свое тело, это является признаком их силы. Когда они его открывают, это является признаком их слабости. В целом следует знать, что женское тело, это объект для наслаждения для всех. То есть женщине самой очень нравится ее тело, и она испытывает счастье от него. Для мужчины тело это кусок мяса. Поэтому как бы он, в принципе, куда его положит, чем напичкает и так далее. Он не сильно заботится об этом. Он беспокоится от того, о том, какие у него отношения будут строиться с женским пилом. Это его волнует больше. И следует знать, что женское тело имеет определенное свойство. Оно заключается в том, что вот эта красота, которая в нем заложена, сила, она не имеет бесконечной возможности. То есть красота – это тоже вид энергии, который уменьшается в результате его использования. Точно так же, как любая энергия. В этом мире нет энергии, которая бы не уменьшалась. Если мы тратим силу, занимаясь там чем-то, то мы устаем. Для того, чтобы восстанавливать силы, надо отдыхать. Точно так же женская красота, она может израсходоваться. Если женщина открывает свое тело, и все на него смотрят, то они пользуются ее красотой. Так как они пользуются, взгляд имеет способность контактировать с телом. Знаете об этом? Контакт реально происходит. Почему женщина стесняется, смущается, краснеет, когда на нее смотрит? Потому что взгляд имеет силу. Контакт происходит, реальный контакт. Почему мужчина счастлив так, глядя на женское тело? Потому что тоже счастье передается, эта энергия передается через взгляд, в ум. Поэтому женщина, которая открывает свое тело, она таким образом лишается красоты. Поэтому в ведической культуре считается, что надо стараться в соответствии с возможностями, времени, как-то не очень сильно открывать свое тело. И какие преимущества женщина получает в этом случае? Во-первых, у нее всегда будет хорошее настроение, потому что когда у нее красота, она лишается красоты, она лишается и хорошего настроения. Второе, у нее не будет нарушений гормональных функций по-женски, которые нарушаются также из-за того, что ее энергию слишком сильно используют. Третье, она не лишается здоровья, потому что когда ее энергию слишком сильно используют, она может заболеть в конце концов от этого. И самое главное, следует знать, что такая женщина обладает силой, психической силой влияния на окружающих людей, потому что она копит свою силу, красоту, она никуда не девается. Это не относится в отношениях с мужем, то есть здесь проблем нет больших. Но следует также знать, что в обычной жизни она, то есть в обычных отношениях, она тоже не должна слишком сильно ему открывать свое тело, чтобы сохранить энергию, эту психическую, чтобы счастье было в семье. Что касается мужчин, то они более серьезно и уважительно относятся к тем женщинам, которые не открывают свое тело. Это следует тоже знать. Не разок я читал лекции в Киеве, и мне посоветовали отдохнуть на острове, там мало людей. Я поехал туда со своими друзьями. И я обнаружил, что там все раздетые. Я когда проходил мимо, так как у меня все-таки психолог-то крутится в моей голове, мне интересно было посмотреть на женщин, которые лежали рядом с мужем раздетыми, на них все смотрели. Мужчина то, что голый ходит, это понятно, что он не соображает, у нее проблем нет с этим. Но женское-то тело является объектом внимания, и серьезного внимания, пристального. И я удивился, был удивлен тем, что когда смотришь на женщину голую рядом с мужем, она понимает, что в данный момент она изменяет мужу. Но у нудистов есть одна проблема, что муж почему-то этого не понимает. Ко всему привык уже. Поймите такую вещь, что мы чем-то отличаемся от обезьян. Разница заключается в том, что мы не приближаемся к природе, а уходим от нее, удаляемся наоборот. Наша жизнь становится более разумной, цивилизованной. Поэтому мы закрываем то, что нужно закрывать. В этом заключается принцип разумной жизни. Если человек хочет поближе к природе быть и вести себя как обезьяна, то можно все открывать. Нет проблем. Но тогда и человеческие формы общения, отношений тоже теряются. Когда люди все открывают, то таким образом они лишаются возможности иметь тонкую любовь, тонкие и изящные отношения друг с другом. Отношения становятся очень грубыми, потому что они наполняются вот этой энергией, грубой энергией тела. То есть фактически они становятся животными. Мы должны чем-то отличаться от животных, это очень важно знать. Поэтому мы возвышаем отношения, делаем в них какую-то тайну. Итак, Опытность – это следующее свойство женщины. Если женщина не изучает, как себя вести в семейной жизни, и она не может справиться с ситуацией в семье, это не значит, что она как бы свободна от плохой судьбы. Потому что опытность является тем, что женщина должна иметь. Она должна изучать все это, как себя вести правильно. Она должна этим заниматься, иначе она не будет счастлива. Потому что само по себе природа приспособлена, как женщина должна себя вести. У нее есть это заложено внутри. Но вот обществом нашим современным это не приспособлено. Мы как бы ушли от таких идей все. То есть общество живет своими законами, которые портят счастье, мешают быть счастливыми, потому что мы как-то сильно природу, структуру тонкого тела не изучаем. Больше изучаем экономику там, и так далее. Поэтому вот мы как бы решили знания о том, как добиваться вот успехов, допустим, счастья в семейной жизни. И женщина должна быть опытной. Природа женского ума очень тонка и конкретна. Женский ум в 6 раз более внимательный, чем мужской, к мелочам. Допустим, мужчина, допустим, погулял где-то, пришел домой, и женщине достаточно увидеть волос, там, который где-то остался внизу рубашки, там, висит чуть-чуть, еле виден. Она увидит его за 5 секунд. И она поймет все сразу по этому волосу. И женщине надо быть Шерлок Холмсом. То есть она обладает очень тонким восприятием мира. Так, допустим, женщина заходит в комнату, она вообще не надо даже никуда смотреть. Она увидит сразу, что где не там лежит, что кто не в то одет, и кто во что одет, и как одет там, и так далее. У кого какое настроение, у кого какая прическа, у кого кто как на кого смотрит, кто кого не любит, кто кого любит, кто с кем общается, кто с кем не общается. Все сразу, просто проходя мимо. Мужчина, проходя мимо в какой-то комнате, поймет, что там есть люди. Только, но кто именно, он как бы не скажет. Если он не смотрит туда, то есть он поймет, что там люди есть, но кто именно, он не скажет. Но женщина все поймет сразу. И вот насколько острота ума сильнее, представьте себе, у женщины. И насколько как бы этим надо пользоваться, соответственно. Поэтому опытность означает, что это то, что женщина должна делать. Она должна быть опытна в общении в семейной, она должна опытна в понимании своих близких людей. Допустим, я проводил опрос, примерно 90% женщин по звонку знают настроение мужа. Он еще звонит просто домой, уже ясно, какое у него настроение. Это означает опытность. И как бы он уже решил ругаться, как бы, он еще не открыл дверь, а женщина может быстро менять свое настроение. И она просто не дает шансов ему. Открывает дверь и говорит ему: немедленно кушать, все остывает, немедленно, прямо сейчас. И он ругается, идет кушать, настроение плохое, как бы, ну и кушать надо сейчас, а то все остынет. Вот, и потом, когда он поел, он уже не может злиться, потому что мужчина, как бы, у него два варианта, или голодный и злой, или сытый и добрый, то есть, другого не бывает. То есть два варианта работают вот так, третий не предусмотрен, микросхема не работает в этом направлении. Поэтому как бы мужа надо сразу кормить, когда с работы приходит. Он может ругаться, ворчать во время еды, надо поддакивать, вот, потом он успокоится и все нормально будет. Поэтому как бы вот здесь идея в этом заключается, что как бы если же мужа не покормили, когда с работы пришел, будет значит скандал. А тема найдется обязательно. Поэтому пища должна быть в доме всегда для того, чтобы мужа кормить. Надо ему всегда в топку подбрасывать периодически, иначе проблемы будут. Как бы у мужчины быстро истощается тонкое тело, и он начинает сильно злиться, когда он голодный. У женщины тонкое тело не истощается от голода так быстро, то есть оно больше приспособлено к голоду. И женщина, в принципе, она может даже терпеть. Но интересно знать, что в семье как бы все голодны, если муж голоден. Если муж сыт, все сыты тоже. Поэтому как бы жена хочет, инстинктивно хочет сначала накормить мужа, и потом она спокойно уже кушает, потому что если она его не накормила и кушает, то она нормально не сможет поесть. в ней не переварится ничего. Потому что голод – это мужская функция, как бы, в семье, а не женская. В этом заключается важность понимания этого вопроса, надо понимать. И так опытность дает возможность женщине быстро среагировать на ситуацию, принять быстрое решение и убрать проблему. Если проблема начинает нарастать и она становится большой, то она также должна проанализировать, в чем ее ошибка. Она должна точно знать, что она является как бы, ну, она управляет всеми ситуациями психическими в семье, и она должна знать, что она ошиблась в чем-то. В этом заключается правило. Если она видит, что ситуация неуправляема стала, надо понять, что не сделано было, как надо было себя вести. И в следующий раз, если она так себя будет вести, то она все исправит ситуацию. Потому что, еще раз повторяю вновь и вновь, как будет все протекать в семье, как будут строиться отношения, мужчине не важно. Его, у него все самое, его, то, что для него очень важно, это находится в сфере работы. Там он очень щепетилен во всем. В семье для него важно, чтобы его уважали и слушались. Все. Больше ему ничего не важно. То есть, как все будет проходить, так или сяк, пойдем туда или не пойдем. Ему это не важно, не принципиально. Ему важно, чтобы его слушались, уважали. Все. Если это есть, значит, все остальное будет, как жена захочет. Причем внешне будет казаться, что так муж хочет. Еще раз повторяю, это важный момент тоже. Теперь, у женщины есть только одна сила, которая дает возможность ей исправлять характер своего мужа. Другой силы не дано. Эта сила называется целомудрие. Верность мужу – это огромная сила, так как женское счастье зависит в основном от семейной жизни, поэтому ей должны быть даны какие-то возможности исправить ситуацию. И возможность менять характер своего мужа находится в сфере верности. Если жена очень сильно верна своему мужу, вот все, что она засчитает, что он таким должен быть, он таким будет. Насколько силы веры хватит, насколько силы верности у нее хватит. А верность означает не смотреть с любовью там ласково на чужих мужчин, тем более не иметь с ним отношений. Вот это все, то есть этого достаточно. И следует знать, что верная жена ничего не теряет. Согласно некоторым современным школам психологическим, считается, что женщина, которая не устраивает свою любовь на стороне, она теряет часть счастья своего жизненного, как бы уходит от нее жизнь фактически. На самом деле, согласно ведическому знанию, семейное настоящее счастье находится в сфере глубоких отношений, а не в сфере поверхностных отношений. Половые отношения считаются поверхностными. И согласно ведам даже, они для женщины не являются столь важными, и она в целом не испытывает от них слишком много счастья. Больше даже для нее часто они приносят страдания. Для женщины более важны тонкие отношения, то есть забота, доверие, ласка, любовь и так далее, верность и так далее. То есть эта сфера счастья женского находится в сфере этих отношений. Если женщина сама этого не понимает, то кто за нее это будет понимать? Поэтому, как бы, если она целомудрие культивирует в себе, то в этом случае ее отношения с мужем становятся более глубокими, и они принимают женский тип. Сейчас я объясню. Два типа отношений. Мужской тип, женский тип. Когда женский тип в семье устраивается, то семья прогрессирует, она идет к прогрессу, то есть она как бы становится счастливой. Если мужской тип отношений устанавливается, мужчина как бы становится в своих желаниях сильнее, то в этом случае семья деградирует. Сейчас в мире культивируется мужской тип отношений. То есть установлено, как бы всеми считается, что именно грубые сексуальные отношения являются основой успеха, счастья в жизни. Человек должен стремиться к ним и так далее. Это навязано мужскими идеями, потому что на самом деле женщины как бы имеют другую несколько природу и понимание вещей. Если в семье устанавливается женских тих отношений, то в этом случае сексуальным отношениям, половым именно отношениям не придается слишком много значения в семье. Они не являются основными. И в этом случае любовь начинает углубляться, и отношения становятся очень глубокими и очень приносят семье много счастья. Потому что эта сфера женщины, она может углублять отношения в семье. Мужчина не может их углублять. Он все, что у него есть, он может свести только к одному. Все, то есть у него вариантов нет. Углубляет отношения женщина. Поэтому, если женщина действительно верна своему мужу, постепенно сфера любви перейдет на более высокие психические центры. Отношения станут более тонкими, глубокими, гармоничными. И уже грубых отношений не будет сильно так уж хотеться. С другой стороны, если мужской тип отношений преобладает, то семья постепенно, близкие люди разочаровываются друг в друге, потому что мужчина не может этими отношениями слишком много счастья женщине принести, она начинает нервничать, злиться от этого. И в конце концов доходит до того, что они считают, что надо гулять друг от друга, иначе счастья в семье не будет. То есть фактически женщина, когда не выполняет вот эту свою обязанность целомудрия, не культивируют в себе, не углубляют отношения с мужем, то они неминуемо начинают портиться потом, и последствия будут ужасными. Теперь разберемся, для кого последствия ужасные. Конечно, мужчина сильно переживает разрыв с детьми и с женой, если, допустим, они расходятся. Но следует знать, что женщина испытывает гораздо больше трудностей при разводе, чем мужчина. Потому что мужская любовь гаснет очень быстро, и он быстро находит себе кого-то другого. А вот женщина с детьми, ей трудно очень найти кого-то себе еще. А если и находит, то начинаются проблемы между ним и детьми, которые постепенно можно решить, но на это требуется очень много сил, времени и так далее. Поэтому женщине желательно отрабатывать свою карму с тем мужчиной, которым она имеет детей. Ну, как бы, я понимаю, что сейчас это 50% случаев семей, это недостижимо. Но так или иначе, надо понимать, что это создаст трудности дополнительные, которые тоже придется решать. Это очень важно.
Если у женщины
умер муж? Ага, хороший вопрос. Если у женщины умер муж, у нее есть два варианта. Она может не выходить замуж, и она будет счастлива в этом случае, в любом, однозначно. Бог позаботится о ней. Или она может выйти заново замуж, и опять ничего страшного не будет в этом. Потому что она свой семейный долг перед тем мужем выполнила. Конечно, это такой случай редкий достаточно. Но бывает всякое. Итак, целомудрие дает возможность углублять отношения в семье. Если отношения не углубляются, значит, надо искать проблему в том, что как бы недостаточно верности мужу. Нет, не хватает верности. Дальше обязанностью женщины, пятой обязанностью, которая еще более тяжела, чем три предыдущие, является приятность мужу, надо быть приятной мужу. В этом заключается обязанность. Потому что пока жена приятна мужу, в семье все будет хорошо. Как только она перестанет быть приятной мужу, то все начнет разваливаться. Отношения с детьми, с родственниками, с мужем, все будет под откос идти. Часто женщины воспринимают, что приятно мужу означает накраситься и хорошо одеться. Но это как бы внешнее понимание вещей. Потому что как бы мужчина больше воспринимает внутренний мир женщины и больше от него зависит. Поэтому как приятность, сфера приятности находится в сфере верности, опять же. То есть в сфере того, насколько я ценю этого человека. То есть вот этому надо уделять больше внимания. И это очень трудно достижимо, потому что если женщина имеет стабильную природу, если она с самого начала вышла замуж за того, кого она не ценит, то ей очень трудно его оценить, просто практически невозможно, очень тяжело. Но если она это сделает, она реально как бы сдвигает рычаг своей кармы. То есть если она способна мужа оценить хорошо, революцию такую в сердце делает, то она способна менять отношения уже. В противном случае никаких шансов нет. Потому что она не будет приятна мужу. А насколько она приятна мужу, это как бы стабилизирует обстановку в семье. Ну, допустим, должен произойти конфликт. И что противостоит этому конфликту, насколько жена приятна мужу? Если она сильно приятна, конфликт будет слабым. Ну, чуть-чуть там что-то произойдет и потом затухнет. Если она менее приятна, то таким образом больше будет конфликт. Как определить, насколько жена приятна мужу? Это определяется, когда муж в гневе. Если муж гневается и женщина подходит к нему, как бы издается, гладит его по голове, там, говорит, ты мой хороший, там и так далее. Все правильно ты говоришь, все. Если он это такой пшш, как бы остынет, это значит, что она приятна. То есть сила работает. Можно проверить оружие, работает или нет. То есть женщина должна укрощать таким образом гнев, спокойно, просто ласковым обхождением. То же самое она может это проверить на своих детях и так далее. То есть она сила этой приятности, она одна и та же. И она не находится в сфере причесок. Конечно, прически нужны, но это как бы ключ к внутренним чертам характера. Если у человека, у женщины нет внутренних черт характера, она внешне как-то что-то делает, но внутри ничего нет, и это как бы кажется, что должна быть красивой, а оказывается, что нет. Такой эффект создается. Поэтому красота все-таки человека, она, у женщины особенно, она зависит от ее характера. Если она действительно верна мужу, относится к нему с таким любовью, то она будет красива для него. Она будет излучать счастье, красоту. Если нет, то тогда она не сможет ситуацию контролировать. В семье не будет стабильности. Следующая обязанность, пятая обязанность жены – сила, которая, обязанность, которая дает ей силу. Это правдивость, мы об этом уже говорили, открывать сердце своему мужу. Эта сила дает возможность женщине контролировать его как бы плохую карму. То есть плохая карма мужчины, естественно, находится в сфере его желания погулять. С этого начинаются все его проблемы. И в семье, и в обществе в целом теряет силу как бы своей жизни, возможность достигнуть большого успеха. Это происходит на тонком плане. Поэтому жена, она должна открывать сердце мужу, иначе у него могут быть проблемы в жизни. Следует знать, что разные черты характера находятся, как бы проявляются по-разному в мужском и женском теле. Так, допустим, жадность у мужчины проявляется в виде желания трудиться, заниматься своим делом. А жадность у женщин проявляется в виде желания покупать вещи какие-то там и так далее. Так как это природное чувство, то мужчины, это уже обязанность мужчины, мужчина не должен как бы злиться на жену за то, что она склонна приобретать различные вещи. Это является его обязанностью. Но если вы об этом мужу будете говорить в жестком стиле, от этого ничего не поменяется. Как мы уже до этого говорили. Даже дальше следует знать, что как бы женщина должна поставить свою речь. Естественно, что речь должна быть женской. То есть женская речь означает тонкий голос, как бы голос, который приводит к мысли, что с тобой общается слабый, незащищенный человек. Так она должна разговаривать со своим мужем. Причем женщина это врожденно имеет, поэтому достаточно просто послушать. Вот как бы трудно, конечно, включиться в эту волну часто женщинам, как бы, но если она послушает хотя бы один раз, как жена правильно общается со своим мужем, как она вот говорит с ним таким голосом, она сразу схватит эту идею и будет точно так же говорить тем же самым голосом. То есть это очень включается быстро, механизм и работает очень хорошо потом. Это надо знать, каким голосом говорить, потому что бывает женский голос, бывает мужской. Надо различать, иначе тогда проблемы будут. Следующее, есть пять принципов, как можно войти, стать сердечным другом своему мужу. Женщина может это сделать, если она захочет. Первое, что она должна сделать, она должна выслушивать то, о чем он говорит. Женщине несложно слушать, ее психика приспособлена к этому. Поэтому еще по этой причине женщина на лекции больше ходит. Вот. Когда женщина слушает, она параллельно может решать свои вопросы в голове и с интересом слушать при этом. У нее нет проблем, как бы. Мужчина, когда он слушает, его, он кипит, ему трудно слушать, ему говорить хочется, как бы. Слушать надо. Поэтому, когда идет беседа в семье, как сделать стать близким другом своему мужу? Для этого надо говорить только по делу, самое главное ему надо говорить. И говорить не так, что ты утверждаешь, а вот как ты считаешь, вот так вот, таким образом. В основном надо слушать. И какой результат будет такой беседы? Он скажет, ты знаешь, мы с тобой так поговорили хорошо, мне так вообще, я почувствовал, что мы друг друга с тобой понимаем. Такой результат. Хотя говорил только он, как бы никакого разговора не было. В общем. И когда женщина слушает мужа, ей надо просто принять его эмоции. То есть как бы вот так же реагирует, как он говорит, и больше ничего делать не надо. Вот. Можно при этом думать о своем, о чем-то. В любом случае результат будет один и тот же. Он будет очень доволен ситуацией. Это очень важно знать, что в принципе мужчине не надо, насколько жена вникает в дела. Ему главное, чтобы она его слушала. Потому что хотя бы кто-то должен быть за него. Потому что если мужчина чувствует, что там против него создается ситуация, он теряет силу. И как бы сила мужчины находится в сфере вот этого чувства, что он превосходит других. Его сила в этом, в этой сфере находится. Поэтому, чтобы его накачать, как машину, мы колеса качаем насосами, чтобы накачать этой силой, мужчина должен знать, что кто-то его понимает и кто-то принимает его взгляд на жизнь. И если жена говорит, ты прав во всем, полностью, точно, так и есть все, то он как бы накачивается таким образом и потом дальше опять действует и побеждает в конечном счете. Его как бы идеи не побеждают. И в конце концов, если он не прав, он в этом тоже сам убеждается, потом меняет все. Таким образом, жена не должна делать замечания мужу во время этого диалога и не должна оппонировать ни в коем случае ему. То есть его беседа не означает, что она должна найти недостатки. Она, то есть он даже может спросить, ну вот что я неправильно говорю? Вот скажи мне, ты вот знаешь меня, вот что я неправильно говорю? Она должна, если уж он сильно требует, она должна сказать, что может быть вот это вот могло бы быть неправильно, но ты говоришь это правильно, скорее всего. Ну что это такое, вывернуть как бы идею? Ну то есть других вариантов нет, иначе он начнет злиться. То есть он может спросить как бы что неправильно, а потом это будет причиной монолога на целый час, что на самом деле он говорит, все равно выяснится, что он говорит правильно в конечном счете. Даже если он на следующий день скажет, ты знаешь, по-моему, ты была права. Он может так сказать, но до этого будет час выслушивать придется. С пеной у рта, с квадратными глазами, с красными квадратными глазами. Час хочется выслушивать, нет? Нет, поэтому просто надо сказать, да, все правильно. А потом на следующий день, он, если он не прав, он поймет, он сам скажет, ты знаешь, по-моему, я был не прав. И он опять все выскажет. Он скажет, ну да, вообще-то. Смешно, да, все это как-то выглядит. Такова семейная жизнь. У каждого человека в характере есть свои глупости, которые надо учитывать. Мужчина и женщина тоже слаборазвитый ребенок. Мужчина слаборазвитый ребенок и женщина слаборазвитый. Мы все слаборазвитые дети, но слаборазвитые по-своему. Когда мы это поймем, мы сможем нормально жить друг с другом. Мы должны понять, что у людей существуют естественные недостатки, за которые их нельзя обвинять. Например, женщину нельзя обвинять в том, что она очень эмоциональна и чувствительна. Женщину нельзя обвинять в том, что она постоянно жалуется, беспокоится. И такова ее природа. Ее нельзя говорить, почему ты все время неуравновешенно там беспокоишься. Мужчина не должен такие обвинения строить, потому что такова, это естественный недостаток женского тела. Если ты хочешь спокойного человека, женись на мужчине. Живи со спокойным человеком. Если ты хочешь женское, с женщиной счастье свое иметь, тогда тебе придется на женщине жениться. И как бы она придется, ей будет придется беспокоиться. Также мужчина, он как бы не может обращать внимание на детали, на какие-то. И его сфера, его счастья не находится в тонкости, вот в сфере тонкости этих семейных отношений. Для него главное, чтобы его слушались и как бы любили, уважали, все, этого достаточно. Но это не является признаком того, что он недоразвитый. Просто у нас психика развита в одну сторону, она не может быть развита в две стороны. Только святые люди имеют развитость психики в обе стороны. То есть, когда человек достигает святости, он приобретает и мужские, и женские черты характера. И он становится самодостаточным. Ему не нужно уже противоположного пола для того, чтобы решать свои проблемы. Он способен их решать внутри себя. У него есть и чуткость, и твердость одновременно, и доброта, и решительность, то есть непреклонность. То есть человек, святой человек обретает все это, но мы не святые, и поэтому у нас есть какие-то определенные развитости в соответствии с типом пола. В одну сторону идет, и надо это учитывать. Нельзя мужчину обвинять в том, что он невнимателен там, при уборке квартиры. Ты видишь вот здесь на посуде, вот здесь вот, вот осталась грязь. Говорит, где? Ну вот, вот грязь, видишь, вот пятно жирное. Где? Он не видит. Если он увидит это пятно, он скажет, ты что, ненормально? Скажет, он не поймет, что надо это пятно смывать. Потому что такова природа. Конечно, мужчины могут развить все способности видеть и грязь, и убираться чисто, но это не является их свойством врожденным. Они могут развить это с трудом, скрипя зубами, там, научиться подметать пол. Я вам просто привожу пример, я как бы изучаю все эти темы и как бы лекции на эту, по этому поводу читаю. Я попал в очень хорошую такую историю, решил помочь жене порезать овощи, да? И как бы резал их очень как бы тщательно, аккуратно, насколько мог. И жена подошла и очень мягко попросила, как бы это и было ее ошибкой. Она потом в этом призналась. Она попросила: ты, пожалуйста, капусту вот шинкуй очень тонко. Надо ножом двигать вот так вот, раз, раз по поверхности. И она будет так очень тонко шинковаться вот так вот. Я потом потел просто, понимаете? Я ее шинковал вот тонко, но я потел просто. Мне было очень тяжело. Не потому, что я не могу так делать, я могу так делать, но мне было жалко времени, то есть я стоял, думаю, я бы сожрал эту целиком, эту капусту вообще, не готовить ее, просто бы съел и все. Зачем я это делаю, столько время трачу. И потом я сидел недовольный, ел это блюдо с такой злостью, что такое блюдо плохое, что надо капусту так. Когда я сейчас это блюдо вижу, меня трясти начинается. Но что с этим можно сделать? Такова природа. Ничего не сделаешь. Я знал, что это неправильно так делать, но ничего не сделаешь. Или, допустим, пол подметать. Я знаю, что надо во всех углах подметать пол. Но как бы, когда нагибаешься и веником надо смотреть там в эту пыль под диваном, допустим, там. Это ужас, просто ужас. Просто хочется диван сломать, как бы. И легче как бы его отодвинуть, чем под него залазить. Это по-мужски пол подметать, как бы диван отодвигаешь и подметаешь. Следует знать, что в целом как бы мы получаем тот тип тела, к чему мы привязаны. И мужчина всегда привязан в жизни к женщине, поэтому чаще всего в следующей жизни он становится женщиной. А женщина привязана к мужчине в своей жизни, поэтому в следующей жизни она становится мужчиной. Так они меняются телами, и способ отработки кармы тоже меняется. В женском теле карма отрабатывается, поэтому женщина, она страдает больше. Если она как бы не знает, как правильно делать, поступать, она сразу немедленно начинает страдать. Мужчина, если не знает, как правильно поступать, да ему до фени, как правильно поступать. Берет и поступает, как считает нужным. Туда гулям, обратно гулям. Все нормально, проблем нет. Никаких проблем. Развелись, значит развелись. Проблем нет. Кто страдает? Жена. Выпиваем, тоже проблем нет. Жена страдает. Гуляем, проблем нет. Ругаемся с кем-то, проблем нет. Кто страдает? Жена. Работу бросаем, проблем нет. Кто страдает? Жена. Поэтому женщина должна быть опытной, мы об этом говорили. Чтобы она не страдала, она должна организовать так жизнь, чтобы ей легче было, как бы, трудности. Мужчина копит карму, копит. В следующей жизни он будет кряхтеть. Ему тяжело в следующей жизни будет. Сейчас он балдеет, ходит, делает вид, что ему все сойдет с рук, но ничего подобного. Никогда ничего с рук не сойдет. В этом плане женское рождение более благоприятно, потому что человек очищается естественным образом. Поэтому женщины более благочестивы от природы. Они имеют хорошие черты характера больше, склонны к прогрессу. Мы если возьмем, допустим, женщин меньше выпивают, чем мужчины. Более целомудренны, благочестивы женщины, чем мужчины в целом. Но если в обществе такие тенденции начинаются, что женщины становятся такими же, как мужчины по своему поведению, веды говорят, это признак деградации общества, а не прогресса. Это означает, общество деградирует. А другим признаком деградации общества является рождение неблагочестивого потомства. Когда дети деградируют, уже с детства ведут себя плохо. Это значит, опять общество деградирует. У нас экономически может быть все очень развито, но сколько счастья в обществе, в этом заключается признак прогресса. Если счастья не хватает, мало, в чем же тогда прогресс? Прогресс означает счастье, увеличение счастья. Он находится в сфере отношений. Поэтому женщина, когда более стабильно себя ведет, она подтягивает мужчин к правильному поведению, как бы стимулирует в них развитие хороших черт характера, тогда общество прогрессирует. Если женщина за мужчиной идет, эмансипация начинается, она ведет себя точно так же, копирует его недостатки, то, соответственно, общество деградирует. Я вам сказал основные как бы моменты. В целом эта тема будет раскрыта очень подробно в книге. То есть я сейчас пишу 5-й том «Законы счастливой жизни». Это «Счастливые семейные отношения». Будет посвящен выбору спутника жизни. Там разные моменты тонкие будут описаны. Следующее будет описываться уже отношения, обязанности мужчины, женщины там и так далее. Как строить отношения, как справляться от конфликта. Где-то 3-4 книги будет написано на эту тему. Можете поизучать, почитать, если вам интересно. Какие вопросы сейчас? Какое качество было самое лучшее? И какое сейчас, да? Одно и то же. Верность является самым главным качеством. Целомудрие является самым главным качеством женщины, которое определяет ее количество и ее счастье. Во-первых, следует знать, что мужчина, имея природу такую, что как бы если он за что-то берется, он становится очень глубоким специалистом в этой области. Но если ему не интересно, он может, ну, никогда не станет специалистом, никогда не научится это делать, потому что такова природа. У вас в вашем городе, особенно в вашем городе, очень сильна Венера. Это означает, что по определению, что мужчины будут интересоваться тем, чтобы готовить, они будут чистюлями, они будут хорошо, красиво одеваться, они будут вешать все серьги себе там в уши и так далее. Это такова природа этого места, то есть здесь ничего не сделаешь. И как бы, но все равно следует знать, что если мужчине нравится готовить, то он должен в этом вопросе советоваться с женой, хотя бы потому, что даже если он очень вкусно приготовит, тонкость вкусов при питании у женщины гораздо сильнее, чем у мужчины. И она может просто, для нее эта пища не будет, может быть, здоровой. Она может очень плохо чувствовать себя после нее. Поэтому он должен советоваться с ней, что приготовить. Ну, он может какое-то блюдо, допустим, приготовить сам очень изящно, но он должен посоветоваться, как бы, хотим ли мы кушать в семье это блюдо. Потому что, как бы, мужчине, по большому счету, все равно, что кушать. У нее есть любимые блюда, а остальное как бы вали что хочешь. Ну, или, конечно, бывает, что у него конституция больная, он выбирает, потому что конституция, а не потому что он это хочет. Но основная идея такая, что если вкусно приготовлено, не важно что, главное, чтобы вкусно было. Поэтому мужчина может готовить, но он должен советоваться, что именно готовить, и как убираться на кухне, где что должно лежать. Там он должен ради просто приличия посоветоваться со своей женой, потому что в этом случае он сохранит в семье мир. Потому что для нее это большое значение имеет. Допустим, он эту вещь сюда решил, говорит, у нас вот на кухне теперь вот эта вещь будет стоять здесь, а не там. Для жены это просто шок. То есть она будет ходить вокруг этой вещи, как бы углами рассекать, и в конце концов тайком переставит опять на то же самое место, где была. Такова природа. Поэтому он не должен лезть в это, как бы входить в эту идею, что он должен сам на кухне как бы все расставлять. То есть жена все руководит этим процессом. Он может готовить и вкусно очень, вкуснее даже, чем женщина, но он должен принимать условия вот этих всех вещей, иначе будут проблемы в семейной жизни, неудовлетворенность у жены появится. У нее последнее как бы отнимут. Так все отняли, тут последнее еще отнимут. Какие еще вопросы? Ага, да. Да. Это серьезный вопрос. Спасибо, что вы его задали. Следует знать, что ложное эго – это сила, которую мы должны учитывать в отношениях. Что такое ложное эго? Это чувство себя как личности. Но у нас оно работает немножко однобоко. То есть мы как бы от природы, мы имеем склонность как бы жить для себя. Конечно, мы должны, веды говорят, мы должны эту склонность себе победить, и в этом смысл заключается разумного существования. Мы должны стать бескорыстными и испытывать счастье от бескорыстной деятельности. Поэтому все вот эти вот правила отношений, они все как раз ведут к бескорыстию. Женщина по-женски этого достигает, мужчина по-мужски. Но в целом идея заключается в том, что все равно надо учитывать в семейных отношениях деятельность ложного эго. Так существует, как бы вот как доши в медицине, существует то, что склонно разрушаться. Так существует доши в семейных отношениях. Так, например, родители жены естественным образом ревнуют свою дочь к сыну. Естественным образом это происходит, потому что так действует ложное эго. Особенно дочь к сыну, кто будет больше ревновать, мать или отец? Отец больше будет ревновать. Отец. Он будет смотреть на мужа своей дочери, как на слаборазвитого, вот это вот, как сказано, что как бы ты недостоин, как бы он будет чувствовать внутри, что как бы он недостоин моей дочери, в конце концов, так, по большому счету, если говорить. Он будет так чувствовать. Такова природа, ничего с этим не сделаешь. Поэтому муж должен, обязан с самого начала заботиться о построении отношений со своими с родителями ее, родителями жены, гораздо больше, чем об отношениях со своими родителями. Он должен прилагать все усилия, потому что это и есть тот ход конем. Судьба ходит конем через родителей. Кажется, отношения нормальные, но страдания приходят через родителей. Чтобы коня срубить, для этого нужно очень слушаться отца, ее отца, больше, чем своего, слушаться ее отца, и очень уважать, любить ее маму. Это очень важно сделать. Почему? Потому что это сразу сделает... Вот, во-первых, здесь интересный момент такой, что, в принципе, как бы враждебное отношение родителей своего супруга, оно естественно в семейной жизни. Но также существует такой феномен, что если, допустим, сын уважает родителей своей жены больше и даже ведет себя таким образом, что он принимает сторону родителей жены, конечно же, так как у нее близкие, глубокие отношения у нее с женой, она все это понимает. Но он должен принимать в спорах сторону родителей и должен стоять на их место и как бы защищать их мнение. То в этом случае они будут воспринимать его даже более ближе, чем свою дочь. Они будут думать, что мне, моей, нашей как бы дочери такой парень достался, что просто таких не бывает. Не бывает. Вот так они будут считать. И что произойдет, если у них начнут портиться отношения, а портится отношения так как? То есть через какого-то члена семьи начинает действовать карма. Допустим, если она действует через жену, то женщина очень склонна как бы принимать мнение своих родственников в решении вопросов. Они просто будут за него горой стоять. И она отработает очень быстро, легко свою плохую карму таким образом. И отношения восстановятся. Поэтому нет исключений, во всех случаях он должен действовать так, что он должен сдаваться родителям жены. Он не жене должен сдаваться, а родителям жены должен сдаваться. Должен принимать их авторитет и так далее. То же самое касается женщины. Она должна сдаваться родителям своего мужа, считать их папой, мамой там и как бы вести себя. Особенно она с мамой должна строить отношения. Она должна как бы очень серьезно относиться к ее... То есть она должна безукоризненно себя вести рядом с ней. Всегда в отношениях, если муж рядом стоит, она должна предпочтение ей отдавать в этих отношениях. Она должна слушаться ее слова всегда. А мама всегда будет говорить свое слово, потому что она будет ее проверять, и как бы, так как через нее карма должна отрабатываться, она будет злиться по мельчайшему поводу, гонять ее везде, говорит, ты вот должна так, так, я считаю, что ты так должна. И она должна бегать, суетиться и как бы, да, мамочка, все правильно ты говоришь. Она должна так себя вести. В этом случае, когда проверка боем будет закончена, дальше она своему сыну говорит, что жил с этой женщиной, девушкой, никаких гвоздей. Смотри у меня, если я что узнаю. Это будет экзамен. То есть сдача экзамена будет. А если уж мать его будет так ему говорить, то ему деваться некуда, потому что мать все про своего сына знает. И она заметит очень быстро, если что-то не так. Поэтому тут защита очень сильно работает. С другой стороны, родители могут развалить семью в два счета. Не надо думать, что родители не способны это сделать. Это очень большое заблуждение. Если не учитывается этот фактор, просто в пух и прах они могут разлететься. Просто из-за того, что родители не хотят, чтобы они вместе жили. У них будут портиться отношения обязательно. В этом нет никакого сомнения. Потому что и сын, и дочь должны своим родителям. Их долг не окупаем, они не смогут его никогда в своей жизни отдать. Поэтому если родители недовольны, отношения будут портиться. Это как проклятие. И от этого никак не уйдешь. Хоть куда уезжай, бесполезно. Никаких шансов нет. Поэтому надо срочно, если у кого-то нет таких отношений, надо их восстанавливать, капитулировать, сдаваться. На самом деле, если говорить о родителях, им тоже не нужно ничего. Они всегда говорят, надо вот так воспитывать внуков, надо то делать, надо все. На самом деле, и кажется, ну зачем они туда влазят, зачем им это нужно, они, у них же своя жизнь. На самом деле, поймите такую вещь, что им не нужно это воспитание. То, что они говорят, это им тоже не нужно. Им нужно просто, чтобы их очень сильно уважали. Если, допустим, дети говорят, да, да, будем так делать, все, спасибо, молодцы, все. И как бы втихаря делать по-своему, ничего страшного. Главное, чтобы уважать родителей, чтобы в сердце уважать их сильно, серьезно относиться к ним. И в этом случае они будут довольны, они никогда не будут злиться. В этом заключается принцип. Родителям нужно просто уважение, что их ценят, что их любят, что как бы их не забыли, потому что в этом заключается феномен семейных отношений. Когда ребенок уходит из семьи, он очень близко начинает общаться со своим близким человеком. И фактически родители чувствуют, что они как бы старость же приближается, и как бы им нужна забота. А они их забывают, они чувствуют этот феномен, что как бы дети уже не интересуются. И они постоянно испытывают своих детей на этот счет, забыли их или нет, их дети. И дети должны показать, что они помнят их больше, чем даже самого себя. Это очень важно сделать таким образом, потому что в этом случае отношения сразу будут нормальны. Именно в этом заключается проблема. Да? Мы все друг другу оказываем поддержку. Еще раз повторяю, что есть особенности тонкого телостроения. И от них никуда не уйдешь. Только святой человек способен преодолеть эти особенности. Ну, допустим, ну, если женщине не нравится, допустим, ничтожный, мелочный мужчина, ну, попробуйте заставить ее благородно по отношению к нему вести. Но это практически невозможно, потому что такова природа. И следует знать, что точно так же, вот так, как я вам привел пример, точно так же родители могут все, что угодно справиться с собой. Они могут перетерпеть любые трудности, у них их мудрость позволит им сделать много в жизни, как бы. Но они не могут вытерпеть неуважение со стороны детей по отношению к себе. Вот хоть убей их, они не смогут это вытерпеть. И им этого не надо терпеть. Их обязанность заключается в том, чтобы сделать так, чтобы дети уважали. Это их обязанность и долг. Им не надо этого терпеть. Точно так же милиционер не должен терпеть, что кого-то убивают на улице. Может, конечно, мудрым стать, как понять, что смерть есть, от нее никуда не сбежишь. Вот. Но идея не в этом заключается, а его профессии, а чтобы остановить процесс. Точно так же врач, он как бы смотрит, кап, еще 5 минут жизни осталось у пациента, дыхание заканчивается, менять ничего не будем, дорого. Это не способ решать вопросы. Обязанностью родителей является сделать так, чтобы дети уважали, иначе они счастливы не будут в жизни. Да? Только через... Ну и что? Нормальная ситуация. В Ведах даже описано, что мужчина имеет право похитить жену. Но потом он должен выполнить все свои обязанности перед всеми. То есть, ну, допустим, не хотят родители, чтобы выходила за этого человека замуж. Вот ровно настолько, насколько они человека не любят, они настолько потом его могут полюбить. Потому что отношения между людьми, они вот так, как качели. Все зависит от поведения человека. То есть они чувствуют, что через него тяжелая карма идет. Но если он эту карму отработает и полюбит их, они потом, какие мы дураки, мы не понимали этого человека. Они будут так говорить. То есть на самом деле все исправимо. Просто поймите такую вещь, что, ну, хотят родители или нет, дети могут жениться, как они считают нужным. Но потом надо все исправлять, потом надо все менять. И родители будут в конечном счете довольны. Потому что главное для них, чтобы дети были счастливы, чтобы отношения правильно строились. Что с этим можно сделать? Однако же, согласно ведическому знанию, родителей надо слушать. За кого выходить замуж, на кого не выходить, на ком жениться, на ком нет. Потому что через родителей Бог говорит в этом случае. Они могут сами неопытные и быть, и как бы вести себя плохо в жизни друг по отношению к другу. Но они точно скажут, с каким человеком какие будут отношения. Поэтому, согласно ведам, хоть и не хочется это делать, но лучше всего слушать своих родителей, с кем жить, потому что чаще всего они угадывают все точно. Но если вы неминуемо считаете, что вы должны жениться или выйти замуж за этого, там, с этим человеком, то значит придется так делать, никуда не денешься, и отрабатывать свою карму тяжелую. Родители чувствуют, где тяжелая карма, где нет. Они это точно знают. Какие еще вопросы? Да? Вот точно так же. Она должна развивать свои вот эти черты характера.
Кому она должна?
Во-первых, она должна быть верной будущему мужу. То есть она не должна особенно гулять. Если у нее плохая карма очень, она должна вот так себя вести очень целомудренно. И вести себя недоступно. Тогда она будет больше внимания привлекать. Но при этом она не должна как мужчина себя вести, конечно. То есть она должна быть красивая, обаятельная, но она должна быть недоступна. Потому что насколько, как определить, что женщина не будет счастлива в семье? Как бы для нее важно понять, насколько серьезный парень ей достался. Единственный способ, как бы, это понять, это держать его подальше от себя. Другого способа нет. Потому что если женщина держит парня подальше, и он как бы созревает, ответственность мужчины зреет постепенно. Даже хороший парень должен созреть. Она должна его держать от себя подальше. Если он действительно привязан к ней, серьезен по отношению к ней, то он стукнет кулаком по столу и скажет: «Все, женимся». Это очень важно знать. В противном случае, если она быстро его подпустит к себе, то, во-первых, его желание жениться будет от этого таять очень сильно. То есть, как бы он свое получит, ему больше уже ничего не надо, и как бы она осталась в дураках, извините меня за это слово. Поэтому женщина должна бороться за свое, мужчина борется за свое, кто кого победит. Как в конечном счете, он должен жениться, как бы в этом заключается идея. Но женщина должна победить. Поэтому она должна бороться за то, чтобы отношения оттянуть близкие как можно дальше. И если она видит, что мужчина не склонен к этому, это значит, что он хочет ее использовать, он не хочет ее взять замуж. Это несерьезный человек, надо его отвергнуть. Если он, и потом он может стать серьезным и уже серьезно будет относиться после такого поступка. Даже несерьезный может стать серьезным. Но как бы, если по-другому себя вести, то никаких шансов нет. Можно, конечно, жениться. Мужчина может сильно привязаться. Кстати сказать, это тоже неблагоприятно. Если мужчина сильно привязывается, сразу близкие отношения устанавливаются, и он как бы хочет уйти, но не может, оно ее любит, и бросается, метается от нее, и она говорит: «Ну пойдем, дорогой, все равно придется тебе меня замуж взять». Неблагоприятно. Такой мужчина не будет проявлять мужские черты характера в браке. Он будет постоянно вести себя как женщина. Ему тяжело будет мужские себя вести. То есть он должен принять ответственность, он не должен то, что его там поймали за крючок, притянули. Должен ответственность принять, поэтому у женщины единственный шанс — это держаться от него подальше, как бы любить его, отношения строить, но до половых отношений не доводить. Хоть вам и трудно это слышать, то, что я сейчас говорю, но жизнь вообще тяжелая штука, знаете. И в ней дешево все не достанется. Надо знать, как делать, и делать это трудно всегда, как правильно. Как неправильно, легче всего делать, кстати. Это очень просто. Но какой результат от этого будет, мы уже знаем по своей жизни. Поэтому надо учиться делать как правильно. Последний вопрос. Да, ваш?
Молодая пара, они женятся. Должны ли они жить с родителями или искать отдельно?
Это хороший такой вопрос. Должны ли молодые люди жить отдельно от родителей, жить, или жить с родителями, если они поженились? В чем их долг заключается? Правильно жить у родителей мужа. Правильно жить в семье у родителей мужа. Потому что мужская сила как бы теряется, если они живут у родителей жены. А это означает, что жена перестает иметь силу уважать мужа. То есть как бы его сила теряется. Потому что он не самый уважаемый как бы человек. Но когда они живут у родителей мужа, то тогда сын в принципе может перед своими родителями ходить петухом. Они все равно его ребенком воспринимают, и как он ходит петухом или нет, им все равно. Он для них все равно ребенок. Ну, большой ребенок, как петух стал, но все равно ребенок. Как бы если он будет ходить петухом перед родителями своей жены, то его петушиность будут укрощать. Ему подрежут гребешок. Поэтому как бы в этом проблема заключается. То есть отношения будут портиться потом. Если он сам поймет, что он не петух, то как бы ему придется курицей становиться. А это не входило в планы жены. То есть проблемы как бы будут большие. Это уже другой вопрос. Следует знать, что вообще как бы удача родственников заключается в том, что если они способны строить так отношения, что все могут быть дружно вместе жить вместе. Это удача родственников, потому что такая семья становится непобедимой. Ее сломать невозможно просто во внешней жизни. Представляете, ядро такое, родители, еще дети и внуки вместе, и все дружны. Это огромная сила, это клан целый, который не сломаешь. И я достаточно жил в Индии, чтобы видеть эти кланы. У них все строится на этих семейных группах в жизни. У них нет, с государства законы не работают. Если ты не ведешь себя порядочно, допустим, ты в этот клан ходишь, и, допустим, ты ведешь себя непорядочно, ты изгой, ты никому не нужен, все. Потому что кто может в отношении у этих семейных как бы групп, они могут составить из 50, допустим, человек родственников, которые очень сильно друг за друга держатся. У них свачено все, у них связи со всеми есть полностью. Если человек выпадает из этой среды, то все. И поэтому семейные традиции очень сильны там, и они держатся. По любой причине лучше, когда вот такое единство существует. Но сразу говорю, дорогие мои, в нашей ситуации это практически недостижимо. У нас семейная карма настолько тяжелая, что хоть кряхти, хоть не кряхти, практически очень редко удается сразу детям и родителям быть очень дружными друг с другом. Поэтому лучше пытаться жить отдельно. Но когда же не живем отдельно, надо знать, что в это время есть больших испытаний, серьезной отработки кармы. И в этом случае надо очень сильно попотеть, чтобы все было хорошо. Есть шанс, что отношения очень сильно улучшатся, и даже не надо будет жить отдельно. А наоборот, вместе будет удобнее, и лучше, и веселее, и во всем воспитании детей, и там работа. Все распределяется, нагрузка уменьшается на жену, там, на мужа и так далее. То есть все становится легче делать. Но это не дешево. Это подвиг. Если действительно могут так сделать муж и жена, так остановить такие отношения. Это от них, кстати, зависит отношение с родителями. То тогда это подвиг, и они будут счастливы, просто очень сильны в своей жизни. Но это не дешевая вещь, и мало кто может этого добиться. Поэтому лучше жить отдельно. Да? Молодежь должна принимать, конечно, помощь от родителей, но следует знать, что если с родителями не установлены отношения правильные, и от родителей принимается помощь, то эти отношения будут полностью уничтожены потом. Ну, допустим, дети не слишком уважают своих родителей, и родители в знак того, что они хотят увеличить это уважение, берут и просто дарят квартиру, допустим, своим детям, чтобы дети при этом почувствовали, что их родители это не просто так, а они как бы серьезные люди и нужны в жизни им. Это не работает. Это полностью испортит отношения. Они не отдадут этот долг. Они возьмут квартиру, потом скажут, а пылесос. Они скажут, а у тебя еще деньги у вас есть, вот у нас опять денег нет, еще есть у вас деньги? Они сядут на шею просто, с ног свесят ноги при этом, будут болтать ими. Ничего просто не бывает. Если дети не заслужили своим поведением, своим правильным отношением к родителям, своей праведностью, то родители не должны делать медвежьих услуг. Потому что это приведет к развалу отношений полному. Дети не оценят, сядут на шею, и родители просто будут пытаться их спахнуть потом с шеи. Но это будет сделать очень сложно. Потому что это дети, а им как бы шея им принадлежит родительская уже по праву. Давайте учиться желать всем счастья. Все на меня смотрят так загадочно. Это первый раз. Да, вот мы сейчас так будем вот желать всем счастья. Оказывается, достаточно просто желать всем счастья, просто постоянно повторять «я желаю всем счастья», и можно все исправить все проблемы в семье. Потому что позитивный настрой все решает, позитивизм мышления, а желать всем счастья очень тяжело, как оказывается. Если человек начинает серьезно этим заниматься, он чувствует, что лучше убить, легче убить их, чем пожелать им счастья. Вот, как бы, но надо придется желать счастья, потому что иначе счастья не будет. В этом заключается принцип. Когда человек начинает всем желать счастья, он становится господином своей судьбы. Он может менять отношения с родственниками, с детьми, воспитывать их, как он считает нужным. Если он не может этого делать, то никаких шансов. Судьба будет воспитывать его тогда в этом случае. И надо научиться желать всем счастья. Большинство людей считают, что они умеют это делать. Но если бы они умели это делать, они постоянно это делали, потому что это же выгодно. Но люди в основном желают всем проблем. В основном злятся, сплетничают друг о друге и как бы счастья особо не желают. Поэтому мы должны научиться это делать именно так. Сначала мы это внешне будем делать чисто, просто повторять, я желаю, а потом мы на самом деле будем желать всем счастья. С этого момента судьба пойдет в гору, жизнь станет счастливее. Давайте учиться это делать. Во время повторения «я желаю всем счастья» нужно очень сильно сосредоточиться на том, что вы понимаете под счастьем, и пытаться отдавать это людям. Проверка, как бы экзаменом, насколько этот человек способен делать правильно, является то, если он сможет желать счастья тому, кого он не любит. И в конце этого пожелания он почувствует, что у него, у этого человека, есть хорошие черты характера, он увидит их, почувствует. Это значит, что его пожелание всем счастья очень могущественно, оно может менять судьбу. Если он желает со скрипом, как бы, я желаю этому человеку счастья, чтобы он провалился, вот, у него в голове само возникает идея. Это значит, что он очень слаб в этом процессе, и свою силу надо взращивать. То есть можно проверять на том человеке, которого ты не любишь. Иногда у людей даже заклинивает в мозгу, если они даже подумают, что ему надо желать счастья. Это означает, что судьба полностью управляет их жизнью. Становится марионеткой в руках судьбы. И если у него положено быть очень сильно страдать, судьба заставит его страдать. Надо избавляться от таких отрицательных связей с людьми с помощью вот этого психического самоконтроля, который я вам предлагаю. Так, все вместе повторяем. Я желаю всем счастье, я желаю всем счастье, я желаю всем счастье, я желаю всем счастье.